«Джон, с тобой все в порядке, Сноу?» — спросил лорд Мормонт, хмурясь.
«В порядке!» — каркнул ворон. «В порядке!»
«Да, милорд», — солгал Джон громким голосом, словно это могло придать его словам правдивость. «А как вы?» — Мормонт нахмурился.
«Мертвяк попытался убить меня. Как я могу себя хорошо чувствовать?»
Он поскреб под подбородком. Кустистая седая борода обгорела в огне, и он срезал ее. Бледная щетина усов превратила его в сердитого неопрятного старца.
«Ты не похож на себя. Как твоя рука?»
«Заживает?» — Джон изогнул перевязанные пальцы, показывая ему. Не замечая того, он сильно обжегся, бросая горящие занавеси, и правая рука его почти по локоть была обвязана шелком. Тогда он почти ничего не почувствовал. Мука началась после. Из трещин побагровевшей кожи текла жидкость. Между пальцами надулись жуткие кровавые пузыри, огромные как тараканы. «Мейстер говорит, что у меня останутся шрамы, но рука будет такой же, как и прежде».
«Шрамы — это не страшно. На стене чаще приходится носить перчатки».
«Безусловно, милорд. Но не шрамы смущали Джона, а все остальное. Мейстер Эймон давал ему маковое молоко, но, невзирая на это, боль оставалась ужасной. Поначалу ему казалось, что руку его днем и ночью опалял огонь. Лишь погружая ее в снег или лед, он ощущал какое-то облегчение. Джон благодарил богов, что никто, кроме призрака, не видит, как он крутится на своей постели, скуля от боли. Когда он, наконец, засыпал, приходили сны. А это было еще хуже. У снившегося ему мертвяка было лицо отца. Синеглазый, он тянул к нему черные руки, однако Джон не посмел рассказать об этом Мормонту.
«Тайвин и Хаки возвратились вчера вечером», — сказал старый медведь. «Они не обнаружили никаких следов твоего дяди, как и все остальные».
«Я знаю это», — Джон заставил себя добраться до общего зала, чтобы пообедать с друзьями, и все вокруг говорили только о неудачном поиске.
«Ты знаешь», — буркнул Мормонт. «Как это получается, что все вокруг все знают?»
Он, похоже, не рассчитывал на ответ.
«Кажется, что их было только двое этих созданий. Кем бы они ни были, я не назову их людьми. Было бы больше, об этом лучше не думать. Благодари за это богов. Но они еще придут. Я ощущаю это своими старыми костями. Мейстер Эймон согласен со мной. Задувают холодные ветры, лето кончается, грядет зима, какой еще не видал мир.
Зима близко. Девиз Старков еще никогда не казался Джону настолько мрачным и зловещим. «Милорд», — неуверенно сказал он, — «говорят, прошлой ночью прилетела птица».
«Да, ну и что?»
«Я надеялся получить хоть какое-то известие об отце».
«Отец!»
— передразнил его старый ворон и, склонив голову, переступил по плечам Мормонта.
«Отец!»
Лорд-командующий протянул руку, чтобы прищемить ему клюв, но ворон дернул головой, взмахнул крыльями и, перелетев через палату, сел над окном.
«Горе и шум!» — проворчал Мормонт. «Ничего другого от этих воронов не услышишь. И зачем я связался с этой зловещей птицей? Неужели ты думаешь, что я не послал бы за тобой, получив вести о лорде Эддарде? Пусть ты бастард, но все равно от крови его. В письме шла речь о сире Баристоне Селме. Его, выходит, выгнали из королевской гвардии, а на его место взяли этого черного пса Клигана. И теперь Селме разыскивают за измену. Эти дураки послали за ним стражников, но он убил двоих и бежал». Мормонт фыркнул, не скрывая своего мнения о людях, выславших золотые плащи против столь прославленного рыцаря, как Баристон Отважный. «По лесу бродят белые ходоки. Мертвяки врываются в наши покои. А тут еще мальчишка уселся на железный трон», —
недовольно проговорил он. Ворон пронзительно расхохотался.
«Мальчишка, мальчишка, мальчишка, мальчишка!»
«Старый медведь всегда надеялся на помощь сира Баристона», — вспомнил Джон. «И если он пал, кто теперь прислушается к письму Мормонта?» Джон стиснул руку в кулак. Боль пронзила обожженные пальцы. «А что слышно о моих сестрах?»
«Мне ничего не написали ни о лорде Эддарде, ни о его дочерях».
Мормонт раздраженно пожал плечами.
Быть может, они не получили мое письмо. Эймон послал две копии с лучшими птицами. Но разве можно быть в чем-то уверенным? Скорее всего, Пиццель не хочет отвечать. Не в первый раз и не в последний. Боюсь, что нам не на кого рассчитывать в Королевской гавани. Нам говорят лишь то, что считают нужным. А этого, увы, мало.
Ты и сам говоришь мне лишь то, что считаешь нужным, а этого, увы, еще меньше, — недовольно подумал Джон. Брат его Роб созвал знамена и отправился на юг воевать, и обо всем этом ни слова. Правда, Сэмвел Тарли, который читал письмо, полученное мейстером Эймоном, по секрету рассказал ему все, то и дело повторяя, что не должен этого делать. Вне сомнения, они считали, что поход брата его не касается. Однако война волновала Джона сильнее, чем он смел сказать. Лорд Роб шел в бой, а он не был с ним. Сколь часто не твердил себе Джон, что теперь его место здесь, на стене, рядом с новыми братьями, он все равно ощущал себя трусом.
— Зерна! — каркнул ворон. — Зерна! Зерна!
— Да замолчи же, — сказал птица-старый медведь. — И скоро, по мнению мейстера Эймона, ты сумеешь пользоваться этой рукой? — Скоро, — ответил Джон. — Хорошо. Лорд Мормон положил на стол между ними большой меч в черных металлических ножнах, окованных серебром. — Вот. Значит, сумеешь поднять его. Ворон слетел вниз, опустился на стол и направился к мечу, с любопытством наклонив на бок голову. Джон медлил, не понимая, что это значит. «Милорд?»
Огонь расплавил серебряное яблоко, сжег поперечную рукоять. Что ж, сухая кожа, старое дерево, чего еще ожидать? Клинок, лишь огонь в сотню раз более жаркий смог бы причинить вред этой стали.
Мормонт подвинул ножны по грубым дубовым доскам.
«Остальное я приказал сделать заново. Бери его!»
«Бери его!» — отозвался ворон. «Бери его! Бери!»
Неловким движением Джон взял оружие левой рукой, перевязанное правой, была еще слишком неловкой. Он осторожно извлек меч из ножен и поднес к глазам. Яблоко вырезали из бледного камня, залитого свинцом, чтобы уравновесить длинный клинок, изобразив подобие оскалившейся волчьей головы. Вместо глаз в нее были вставлены зернышки граната. Рукоять обтянули новой кожей. Ни пот, ни кровь еще не оставили пятен на ее мягкой черной поверхности. Сам клинок оказался на добрых полфута длиннее, чем тот, к которому привык Джон. Меч суживался к концу, чтобы можно было и колоть, и рубить. Три глубоких желобка тянулись по всей длине. Если лед был настоящим двуручным мечом, этот был полуторным. Иногда такие называли бастардскими. Тем не менее, волчий меч показался Джону легче клинков, которыми ему приходилось фехтовать. Повернув клинок, Джон заметил узоры на темной стали, оставшиеся после ковки. — Это же валерийская сталь, милорд, — сказал он с восторгом. Отец часто позволял ему рассматривать лед, так что Джон знал и облик, и ощущения.
«Так», — согласился старый медведь, — «оружие это принадлежало моему отцу, а прежде деду. Мормонты владели им 5 столетий. Было время, я сам извлекал его из ножен, а потом передал сыну, когда ушел в черные братья.
Он дарит мне меч сына!» Джон едва мог поверить в это. Клинок был самым точным образом уравновешен. Под поцелуем света лезвие поблескивало. «Ваш сын...»
Мой сын навлек позор на дом Мормонтов, но, по крайней мере, честь помешала ему прихватить с собой в изгнание этот меч. Моя сестра возвратила оружие мне, но уже один вид меча напоминал мне о бесчестии Джораха, поэтому я спрятал его и забыл, пока его не нашли в пепле, оставшемся от моей опочивальни. Прежняя рукоять изображала медвежью голову из серебра, но... Серебро настолько истерлось за века, что его уже трудно было заметить. Я решил, что тебе больше подходит белый волк. Один из наших строителей прекрасно режет по камню.
Когда-то в возрасте Брана Джон мечтал о великих подвигах, как и всякий здоровый мальчишка. Подробности подвигов менялись от грезы к грезе, однако чаще всего ему представлялось, как он спасает жизнь своего собственного отца. И лорд Эддард называет его истинным Старком и отдает свой меч. Даже воспоминание пристыдило его.
Какой человек может покуситься на первородство собственного брата? У меня нет права владеть и этим мечом, и льдом, — подумал он. Джон шевельнул обгорелыми пальцами, ощутив под кожей острый укол. — Милорд, вы оказываете мне честь, но... —
Избавь меня от всяких «но», мальчик, — перебил его лорд Мормонт. — Я бы не сидел здесь, если бы не ты со своим зверем. Ты дрался отчаянно, более того. Быстро соображал. Огонь, проклятие, нам следовало бы знать. Нам следовало бы вовремя вспомнить о нем. Длинная ночь уже приходила. Конечно, 8000 лет — долгий срок, но... Но если не помнит ночной дозор, кто же вспомнит?
— Вспомнит, — подтвердил разговорчивый ворон. — Вспомнит.
В ту ночь боги воистину услышали молитву Джона. Огонь охватил одежду мертвяка и поглотил его самого, словно убитая плоть была свечным воском, а кости — сухой древесиной. Джону нужно было только закрыть глаза, чтобы увидеть, как тварь мечется по солярию, натыкается на мебель и пытается сбить пламя. Но как истинное наваждение преследовало Джона его лицо, окруженное облаком огня, волосы, пылающие, как солома, расплавившаяся мертвая плоть стекает с черепа, открывая голую кость. Та демоническая сила, которая владела отором, бежала от огня, и среди пепла они обнаружили изуродованный труп, жареное мясо и обгорелые кости. Но в кошмарах мертвяк являлся Джону снова и снова, и всякий раз черный труп был как две капли воды похож на лорда Эддарда. Это кожа его отца лопалась и чернела. Это отцовские глаза слезами вытекали на щеки. Джон не понимал, что это значит, но видение пугало его сильнее, чем он мог предположить.
«Меч... меч — скромная плата за жизнь», — заключил Мормонт. «Так что бери его. Я не хочу ничего больше слышать об этом. Понятно?»
«Да, милорд». Мягкая кожа подалась под пальцами Джона, словно бы меч приспосабливался к его руке. Он знал, что ему оказали честь, он понимал это. И все же он не мой отец, — непрошенная мысль толкнулась в голову Джона. Мой отец — лорд Эддард Старк. И я не забуду этого, пусть меня задарят мечами. Нельзя же признаться лорду Мормонту, что он-то всегда мечтал о другом клинке.
Я не хочу никаких любезностей, Сноу, — продолжил лорд Мормонт. — Поэтому не благодари меня. Чти сталь подвигом, а не словами.
Джон кивнул. — Есть ли у него имя, милорд?
— Прежде он звался Длинным Когтем.
— Когтем! — отозвался ворон. — Когтем!
— Длинный Коготь — подходящее имя. Джон для пробы взмахнул левой рукой. Движение вышло неловким, но меч взлетел к потолку, словно по собственной воле. Когти есть и у волков, и у медведей. Старый медведь был доволен.
— Конечно же. Тебе придется носить его через плечо. Меч для тебя еще слишком длинен, чтобы носить на поясе. Ничего, подрастешь еще на несколько дюймов. Нужно только разучить удары двумя руками. Когда твои ожоги заживут, сир Эндрю покажет тебе некоторые приемы.
— Сир Эндрю? Джон не знал этого имени.
— Сир Эндрю Тарт, добрый человек. Он направляется сюда из Сумеречной башни, чтобы принять обязанности мастера над оружием. Сир Алисар Торна вчера вечером отбыл в Восточный дозор у моря.
Джон опустил меч и с дурацким недоумением спросил, почему?
Мормонт фыркнул. — Потому что я отослал его, понятно? Он взял кисть, которую твой призрак оторвал от запястья Яффера Флауэрса. Я приказал сиру Алисару плыть на корабле в Королевскую гавань и положить эту штуковину перед мальчишкой и королем. Уж это привлечет внимание юного Джоффри, я думаю. К тому же сир Алисар — человек знатный и помазанный рыцарь. У него есть старые друзья при дворе, его-то уж при дворе заметят, в отличие от простого ворона.
— Ворона!
— Джону послышалось неодобрение в голосе птицы.
— Потом, — продолжил лорд-командующий, игнорируя выходку птицы, — он окажется в 1000 миль от тебя, и мы избавимся от всяких ссор.
Лорд Мормонт ткнул пальцем в сторону Джона. — Не думай, что я одобряю ту бессмыслицу, которая произошла в общем зале. Доблесть способна скомпенсировать проявленную глупость. Но ты теперь не мальчишка при всех твоих немногих годах. Меч этот подобает мужчине, владеть им должен человек зрелый. Рассчитываю, что с этой поры ты будешь вести себя как положено. Да, милорд? Джон задвинул меч в окованные серебром ножны. Сам он выбрал бы не этот клинок, но это был дар благородный, а освобождение от злых козней сира Алисара Торне сулило облегчение. Старый медведь поскреб подбородок. «Я уже и забыл, как сильно чешется новая борода», — сказал он. «Но этому не поможешь. А твоя рука позволяет тебе приступить к делам?» «Да, милорд?»
«Хорошо. Сегодня ночью будет холодно, я хочу горячего вина со специями. Найди мне бутыль красного, не слишком кислого, и не жалей специй. Потом скажи Хобу, что если он еще раз приготовит мне отварную баранину, я прикажу отварить его самого. Та ножка, которую он прислал в последний раз, уже позеленела от старости. Даже моя птица не захотела прикоснуться к ней». И он погладил пальцем ворона по голове. Птица отвечала удовлетворенным звуком. «Ну, иди, мне надо поработать».